Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Свет веры». Жестокий и кровавый 20 век стал особенно трагическим для земли нашей, потерявшей миллионы своих сынов и дочерей, не только от руки внешних врагов, но и от собственных гонителей-богоборцев. Наш рассказ о насельницах Самарского монастыря Иверской иконы Божией Матери. В инсценировке принимают участие артисты минских театров.
Солнце уходило за дальние выжженные холмы, и свет его, как расплавленный металл, заливал все пространство над Волгой и саму реку. Ни ветерка, ни всплеска, как будто движение реки остановилось. Там, за одним из островов, ближе к лесистому берегу, буксирный катер бросил старую, изношенную трудами и временем баржу, поставив ее на якорь. Баржа была обшарпана, в трещинах, выбоинах, доски на палубе грязные и занозистые, но люк, ведущий в трюм, был обит новым железом. Петли для замка новые, надежные, и сам замок, огромный и тяжелый, накрепко заперт ключом. Что же спрятано в трюме старой баржи? Если что-то ценное, то почему ее оставили за безлюдным островом, на воде? Наступает ночь, и, может быть, ночью кто-то подплывет забрать спрятанный ценный груз. Буксирный катер быстро удаляется от баржи. Нет, он удирает, потому что человек, стоящий на корме, жадно курит, то и дело он оглядывается, и в глазах его застыло отчаяние трусливого преступника. Вот уже по борту показались огоньки причала, на нем несколько человек всматривались в темноту. Один из них в двубортном пиджаке, в рубашке с галстуком, в очках, видимо, главный.
«Ну как? Справились?»
«Порядок».
«Вас никто не видел?»
«Никто».
«А якорь на барже хорошо закрепили?»
«В самом деле, что вы...»
«Такое спрашиваете, даже
обидно». «Ну, обидно, ибо...»
«Я такое спрашиваю, потому что мы выполняем строго секретное и особое по значению политическое задание».
Трюм баржи в это время уже по щиколотку насочилась вода. Заключенные, монахини Самарского женского монастыря Иверской иконы Божией Матери, сидели в полной темноте.
«А вода-то теплая, сестры?»
«Это сестра Ефросинья, она канонарх в монастырском хоре. Стоило голосу прозвучать в темноте, как тьма перестала пугать».
«Помолимся, сестры.
Помолимся.
Что это мы затеяли?»
«Это схимонахиня Феодора. Сколько ей лет, никому не ведомо. Может, 80, а может и 90. Все, кажется, она знает. А сколько видела и слышала».
«Сестры, помолимся. Ефросинья, начинай к Богородице».
«К Богородице прилежно ныне претицем грешные смирения, и припадем в покаяние, зовущее из глубины души. Владычице помазина намилосердовавшей, почтися погибаем от множества прегрешений. Не отврати твоя рабычи, тебя Бог единая надежда».
Слышу,
дивны дела твои, Господи. Сестра Ефросинья родилась во время жатвы. Глазки синие-синие, как небо кусочек. От того лишь, что мать была набожной, с 6-7 лет Любаша была на всех службах праздничных. Играла дома с куклой и пела «Честнейший херувим». Молитвы обиходные знала все, а голосок-то, голосок, как у ангела. Отец Василий сам взялся учить ее пению. В один год так много яблок уродилось, что повезли их продавать в Самару. А на следующий день, праздник Преображения Господня, Любушка упросила отца пойти не в кафедральный Воскресенский собор, а в Иверский, куда давно мечтала попасть. Так уж Бог дал, что их оставили ночевать в комнатах для приезжих. Любушка смотрела на теплющуюся лампадку, и, кажется, время для нее остановилось.
Господи, как в раю! Пресвятая Богородица, сделай, чтобы я здесь осталась.
Матерь Божия услышала молитву чистой души.
Освети нас по велению Твоими, Господи, и мышцу Твою высокую Твой мир подашь нам, человеколюбче. Пресвятая Богородице, спаси нас, исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную дающую...
Сестры, запертые в трюме, обреченные на смерть, представляли себя стоящими на клиросе. В первом нижнем ряду Иверская икона Богоматери. Пение молитвенно возносилось к ней. Никто ни на минуту не сомневался, что заступница усердная рядом.
Сколько их тогда было на барже смерти, точно неизвестно. Наш рассказ о нескольких монахинях, принявших мученический венец. Сестра Феодора, схимонахиня, в миру звалась Александрой, жила в обеспеченной семье. В воскресный день она с родителями и братом Колей всегда в церкви. Может, потому так дружно и жили?
Родители благословили ее иконой Богородицы, и даже сейчас в трюме схимонахиня с ней не рассталась.
Ой, страшно.
Не бойся, Дуняш. Может, ветер нас якоря сорвет. Пресвятая Богородица, помоги. Да будет воля Господня на нас.
Да будут они прокляты, звери. Нет, хуже зверей они.
Ну, успокойся, успокойся. Не надо, Дуня, милая. Проклинать нельзя. Молиться за них надо. Не ведают, что творят. Вспомни, как Спаситель наставлял. Молитесь за врагов своих.
Мать Марфа, где ты?
Да здесь я.
Давайте помолимся, сестры, к Пресвятой Богородице.
Я ко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство скорбих от раковиц, и просвещение Твоим присно радуемся, о Владычице.
Лица, события проплывали перед мысленными взорами монахинь. Но вдруг сестра Марфа положила голову на плечо Ефросинии.
Закройте мной выбоину, закройте.
Она приподнялась из последних сил. Силы были на исходе. Вся жизнь, как ускоренное кино, проносилась в мыслях.
Господи, и вспоминать не хочется. Отец пил, бил маму. Почему я ушла из дому? Ах, это тогда, как он однажды особенно жестоко ее избивал. Я вступилась за мать. С той поры он все искал, как бы мне отомстить. Ой, Господи, прости. Вышла однажды на берег реки, ну все. Расстаться с жизнью решила. Бог уберег. Эта Ефросиньюшка полоскала белье тогда на берегу. Помогла я ей, да за ней и увязалась. Потом матушке игуменье в ножки пала, просила оставить. Идти-то некуда было, а здесь благодать. Душе спокойно сразу так стало. Потом уже позже постриг приняла с именем сестры Марфы. А папаня-то приходил в монастырь, покаялся, что убить хотел, все случая искал. Господи, не довел он до страшного греха.
Монахини-послушницы Самарского монастыря Иверской иконы Божией Матери ждали смерти. Вода поднималась все выше, баржа шла ко дну. Каждая вспомнила свою жизнь. Губы шептали молитвы покаяния. Грустная улыбка появилась на лице сестры Фатини. Думанное-передуманное возвращалось вновь и вновь.
В Самарском театре «Олимп» давался концерт самого Федора Шаляпина. И Наденька была счастлива, что ей удалось попасть на концерт знаменитого певца. Как раз на этом концерте она познакомилась с молодым человеком. Это был сын известного самарского конезаводчика, воспитанник кадетского корпуса в Петербурге. В Самаре он оказался по болезни, попал на этот самый концерт Шаляпина и сидел рядом с Надей. После монолога и арии из Бориса Годунова они восторженно хлопали, обменялись репликами. Шел концерт, и они оба переживали одно и то же чувство. Взгляды их встретились, чувство невольно передалось и соединило их. Известие о том, что Сергея убили, она приняла в такой же светлый солнечный день. Поручик Дернов передал ей письмо.
Наденька, родная моя, спасибо тебе за самые высшие минуты счастья, которые ты мне подарила. Души наши все равно соединятся. Твой Сергей.
Жить в миру она уже не смогла. Через 5 лет, когда Надежда была уже монахиней, сестрой Фатинией, во время литургии в Иверский храм вошла группа военных. Еще не успели затихнуть величавые слова, как тот в кепке с большим козырьком вошел в алтарь и резким движением руки смахнул с престола святые дары. Потир и дискос упали на пол и покатились, звеня.
Слышите, товарищи, мы создадим здесь другой храм. Храм просвещения и науки. Сознательные борцы за советскую власть получат жилье в монастырских домах и будут жить свободно и счастливо. А монахинь, как тунеядствующий элемент и приспешников буржуазии, мы из этих помещений, построенных народом, изгоняем. Вывести, вывести!
Новая власть не ограничилась закрытием монастыря. Когда пришло время усилить борьбу с религией, была поставлена задача окончательного уничтожения православия. Был разработан план уничтожения Иверского монастыря. Чтобы долго не возиться с монахинями, было решено всех их посадить на старую баржу, вывести на Волгу за пустынный остров и пусть отправляются к своему Богу прямо в рай.
Нос баржи резко задрался вверх, она медленно уходила под воду. А на острове в шалаше проснулся мальчик. Они с отцом рыбачили. Он увидел тонущую баржу и услышал голоса. «Папа, они сейчас утонут!» Отец быстро оглянулся, втащил лодку на берег, забросал старыми ветками, пригнул голову сына, и они затаились. Видя, как отец напуган, замолчал и мальчик. «Буксирный катер!» Резво шел вниз по реке. На носу катера, засунув руки в карманы длинного плаща, стоял человек в пенсне с курчавыми волосами до плеч. Рядом стоял другой с угрюмым лицом.
«Вот здесь!»
Он показал рукой на место, где недавно стояла баржа.
«Да, место подходящее. А рыбаков тут на острове не бывает?»
«Какие рыбаки в грозу-то?»
Катер развернулся, направляясь к Самаре. И стоило ему скрыться за поворотом реки, как из того места, куда ушла на дно старая баржа, ударил в небо столб света. Он был таким ярким и сильным, что все пространство над рекой будто зацвело. Семицветный столб дугой выгнулся по небосводу. Мальчик, выйдя из укрытия, смотрел в небо, замерев от счастья. Окутанный дивным этим светом, он видел, как в небесные врата улетали легкие, насквозь пронизанные солнцем белые птицы.